Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 11 лютага.
Дурню не заўважаю. Генпракуратура Беларусі пачала крымінальную справу на мэра ўкраінскага Дняпра за БШБ-сцяг.
Надругавшись над нашым государственным сімвалам, он тем самым унізіл нацыянальную честь і дастойнства беларусаў.
Армянскі разлом, па чыёй ініцыятыве Лукашэнка крыўдзіць суседзяў.
Это делается именно по решению Москвы.
Айцішнікі пойдуць з ПВТ ва ўкраінскі Діа-Сіці. ЕПАМ ўжо хоча ў новы хаб.
У выборе хаба айцішнікамі интересуют, ну, всегда не налоговые преференции, а в целом как бы климат в стране.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Генпракуратура Беларусі пачала крымінальную справу на мэра ўкраінскага Дняпра Барыса Філатава. Яму інкрымінуюць распальванне нацыянальнай варожасці.
Напярэдадні каля мэрыі Дняпра афіцыйны чырвона-зялёны сцяг на флагштоку быў заменены на бел-чырвона-белы. Гэты факт выклікаў нервовую рэакцыю ў беларускіх дыпламатаў. Яны запатрабавалі вярнуць на месца чырвона-зялёны сцяг і правесці праверку па гэтым факце.
А 10 лютага афіцыйная прадстаўніца генпракуратуры Анжаліка Куршак выступіла з заявай. Давайце паслухаем.
Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминировано разжигание национальной вражды по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Надругавшись над нашим государственным символом, он тем самым унизил национальную честь и достоинство беларусов.
Зняважыўшы гістарычную і культурную рэліквію, ён тым самым прынізіў нацыянальны гонар і годнасць беларусаў, заяўляюць у генпракуратуры. Слухаеш тыя словы і складваецца адчуванне, нібыта ў ведомстве нарэшце звярнулі ўвагу на тое, што ўжо больш за год у Беларусі штрафуюць, саджаюць за краты і натуральна здзекваюцца над людзьмі, якія змагаюцца за сваю незалежнасць пад гербам пагоня і сапраўды гістарычным бел-чырвона-белым сцягам.
Але не, гэта сімволіка ў нашай краіне па-ранейшаму застаецца нон-грата. Не стамляючыся здымаць БШБ-сцягі з вокон беларусаў, улады пачалі прыглядацца да суседскіх краін, куды пасля выбараў у 2020-м, хаваючыся ад рэпрэсіі, пераехалі тысячы грамадзянаў нашай краіны.
Узбуджаную крымінальную справу мэр Дняпра Барыс Філатаў, у якога, дарэчы, ёсць свой фан-клуб у Тэлеграме, каментуе Еўрарадыё лаканічна, маўляў, я дурняў не заўважаю, трэба працаваць. Больш грунтоўную рэакцыю на гэтае здарэнне можна пачытаць у Фейсбуку ўкраінскага чыноўніка.
На пратэсты беларускіх дыпламатаў супраць узнятага бел-чырвона-белага сцягу мэр Дняпра адказвае канкрэтна. Па яго словах, флагштокі са сцягамі каля мэрыі паставіла мясцовая моладзь, і яна мае права самастойна мяняць гэтыя сцягі па сваім жаданні.
Тым больш, што ў адрозненні ад нацысцкай і камуністычнай сімволікі бел-чырвона-белы сцяг не з'яўляецца забароненым ва ўкраіне. Таму моладзь можа вешаць ля мэрыі любыя сцягі, якія захоча, хоць вясёлкавыя.
Гэта яе права, і ўлады Дняпра тут моладзі не ўказ, таму што мы жывем у свабоднай краіне, піша Барыс Філатаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія біятланісткі няўдала выступілі ў спрынтарскай гонцы на алімпіядзе. Найлепшы вынік паказала Дінара Алімбекава, 15-е месца. На 12 лютага запланаваны мужчынскі спрынт, а на 13-е гонкі пераследу. Беларускі лыжнік Ягор Шпунтоў заняў толькі 68-е месца ў гонцы на 15 кіламетраў. Пераможцу фіну Іва Нісканіну ён саступіў больш за 6 хвілін. Шпунтоў – адзін з беларускіх лыжнікаў, хто не здаў на алімпіядзе станоўчы тэст на каранавірус. Самый гучный скандал на Олимпиаде у Пекине связанный с 15-годовой российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сусветное антидопинговое агентство, как и Международный олимпийский комитет да Международный союз конькобежцев уздымают ее справу у спортивным арбитражным суде. И они оспрешивают решение российского антидопингового агентства об снятии с Валиевой часового отхиления от споборництва. Днями стало вядомо, что допинг-проба, сдаденная у конце 2021 года, дала становчий выник на триметазидин. Решение суда чекается у ближайшие дни. Явор Шарангович закинул свою 9-ю шайбу у гэтым чемпионате НХЛ. Нью-Джерси святковал перемогу над командой Сент-Луис 7-4. На рахунку белорусского хоккеиста у матча еще 2 голявые передачи. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Абразамі, што гучаць у бок найбліжэйшых суседзяў, як ад Лукашэнкі, так і яго прапагандыстаў, ужо не здзівіць ні беларусаў, ні саміх суседзяў – Польшу, Украіну, Літву ды іншых.
Але гэтага Мінску падаецца мала. Узяліся вучыць жыццю любога, хто трапіць пад руку. Днямі Лукашэнка ў сваёй звыклай абразлівай безапеляцыйнай манеры прайшоўся па Арменіі.
Падчас інтэрв'ю прапагандысту Владзіміру Слаўёву, які лічыцца рупарам Крамля, закранаючы магчымае далучэнне іншых постсавецкіх рэспублік да саюзнай дзяржавы Расія-Беларусь, Лукашэнка адзначыў, Арменіі падзецца няма куды. Вы што думаеце, яны камусьці патрэбны?
На заяву Лукашэнкі прэс-сакратар МЗС Арменіі Ваан Унанян адрэагаваў без грубасці. Мы перакананыя, што свой асаблівы геапалітычны аналіз прэзідэнта Беларусі мае на мэце абслугоўваць у першую чаргу ўласны ўнутрапалітычны парадак дня і не мае ніякага дачынення да Арменіі і да яе знешняй палітыкі, сказаў Унанян.
А вось рэакцыя шэрагу армянскіх палітыкаў, якія выказваліся з трыбуны нацыянальнага сходу, была менш стрыманай. Такія, як Лукашэнка і Маргарыта Сіманьян сваёй дзейнасцю аказваюць мядзвежую паслугу расійскім уладам і расійскай дзяржаўнасці, заявіў Овік Агазаран з партыі «Грамадзянская дамова», які вельмі абурыўся заявамі Лукашэнкі. Перш чым даваць падобныя адзнакі, лепш бы Лукашэнка зайшоў у мінскі аэрапорт, які больш падобны да свінарніка, дадаў ён.
Праўда, дэпутат апазіцыйнай фракцыі «Аястан» Артур Хачатран лічыць, што палітыка, якая проводится теперешней армянской уладой и является причиной того, что президент Беларуси дозволяет себе непримальные вульгарные заявы у относинах до Армении.
Чаму слова Лукашэнкі так абурылі грамадскасць Арменіі? Як у гэтай краіне ставіцца да ўваходжання ў саюз з Масквой і Мінскам? Як сітуацыя паўплывае на адносіны паміж нашымі краінамі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эксперт Армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубен Міграбян.
Рубен, я сразу сходу, как говорится, быка за рога, и с самого главного вопроса, с самого начала. Чем же так обидели, оскорбили армянское общество, армянских политиков, ну и вообще вот вас, в том числе, слова Лукашенко?
Ну, спасибо за приглашение в ваш эфир и спасибо, что этому вопросу вы посвящаете свое драгоценное эфирное время. Но прежде всего в заявлениях Лукашенко, таких пошлых и хамских по своему содержанию и по своей форме, есть три контекста больших. Да? Первый – это, конечно, внутриполитический, белорусский, внутрибелорусский контекст. Лукашенко – это самозваный диктатор, который сидит на штыках. И эти штыки, как ни странно, да, не белорусские, это русские штыки. Второй контекст – это кремлевская идея так называемого союзного государства, пропагандистом которой вместе и на одном уровне с Соловьевым стал господин Лукашенко, как это ни жаль. И третий контекст, конечно, это нынешний вот конфликт на границах с Украиной. И вся эта масштабная, беспрецедентная конфронтация между Россией и Западом. И вот в совокупности этих контекстов и господин Лукашенко сказал то, что сказал. Почему это вызвало возмущение? Во-первых, он не имеет права вообще о нашей стране в таком тоне говорить. Раз. Во-вторых, то, что он говорит, это абсолютно не соответствует действительности. И третье, то, что он говорит в контексте именно союзного государства, говоря о том, что Армения типа никуда не денется. Это не так.
Давайте я, может быть, в продолжение. Рубен, ну вот смотрите, логика Лукашенко, ну и вообще, я так понимаю, пост этих советских руководителей Лукашенко и Путина такая. Ну, Армения все равно у нас как бы вот в АДКБ, вот в этих всех, ну, всех не всех, но вот таких интеграционных различных организациях на вот этой вот пространстве. Сейчас идет такая глобализация, раздел влияния в мире и так далее, и так далее. Армения очень сильно связана с Россией, энергоресурсы и так далее, и так далее. Ну, логично, на их взгляд, что дальнейшее углубление каких-то союзных отношений, вот вам такая прекрасная возможность стать третьим, на троих поделить вот такое дружбу в союзном государстве. Ну, логика вроде нормальная. Чем она не подходит Еревану?
Прежде всего, эта идея не подходит Еревану, потому что речь идет о том, что суверенитет Армении, независимость Армении будет ограничена и передана фактически Кремлю. Это то, с чем даже сам Лукашенко долгие годы вроде как говорит, но и сам не соглашает. И высказывать публично мысль о том, что Ереван на это согласится, тогда как Ереван вообще с этим не соглашается и даже не обсуждает эти вещи, вот это и так пока рубило людей.
Рубен, но все-таки смотрите, если посмотреть, как развиваются события, то же самое участие армянских солдат в этой так называемой миротворческой миссии АДКБ в Казахстане, мол, ну вот вы конкретно подключаетесь, Армения, в смысле вот ко всем этим процессам, инициаторами которых является Москва, ну и где-то Минск по заявлениям Лукашенко. Но это логично, что дальнейшее сближение, раз уже вот Пашинян якобы пошел на поводу у требований там, или предложений Москвы, и Лукашенко и Путина.
Безусловно, скажем так, место для разговора в таком тоне открылось не сегодня и не вчера. Это наследие той ущербной политики, которую проводила Армения за прошлый год. И, к сожалению, череда этих ошибок повторяется в определенной мере и сейчас. Да, я был одним из тех, кто публично выступил против участия армянских войск в так называемой миротворческой миссии в Казахстане. И это была миссия не по установлению мира, а по спасению одной постсоветской диктатуры. И ОДКБ становится уже, обретает черты печальной памяти Варшавского договора, направленной на то, чтобы консервировать авторитарные режимы. И причем это делается именно по решению Москвы. А остальные должны там, ну, молчать в тряпочку и следовать генеральному курсу.
Рубен, я вот после всяких таких резких, неожиданных заявлений Лукашенко то в адрес Украины, то в адрес, скажем, других стран, разговаривал потом с экспертами из этих стран, ну вот по поводу, скажем, того, что он постоянно говорит в сторону Киева, Украины, там вот обсуждали мы это с нашим хорошим знакомым общим с прекрасным политологом украинским Евгеном Магда, и другие политологи постоянно говорят, что мы уже привыкли, что Лукашенко несет, ну, иногда лишь бы что. Не обращаем внимания на их слова. Да, там на каком-то уровне дипломатическом, ну, они просто обязаны дать какой-то официальный дипломатический ответ, отреагировать. Но, говорит, по большому счету, ни на уровне власти, ни на уровне гражданского общества уже на его слова внимания никакого не обращают, потому что это пустое. Ну, это их слова, экспертов. В Армении еще не привыкли к такому вот, то есть не относятся так к словам Лукашенко, воспринимают все это всерьез, или тут действительно видно, что за этим высказыванием что-то или кто-то стоит?
Спасибо за очень важный вопрос, Дмитрий. Конечно, здесь есть и этот элемент тоже, что именно Лукашенко говорит то, что, в принципе, хочет Кремль в отношении Армении. В частности, Россия ведет в Армении стратегию по деструкции армянской государственности и по тому, чтобы создать безвыходную ситуацию для Армении, безвыходную в том плане, чтобы вот это непристойное предложение о союзном государстве просто... Армения не имела варианта, кроме как ответить положительно. И если вот господин Лукашенко сам становится пропагандистом вот этой идеи, естественно, вот это и покоробило армянскую публику. Действительно, здесь есть еще и внутриармянский контекст тоже, потому что в Армении вот эта вся пятая колонна и шестая палата именно тоже работает на вот эту российскую страну. И фактически такое заявление, оно льет воду на мельницу вот этих кремлевских имперцев. И поэтому в Армении так остро восприняли это заявление.
Гэта была размова з экспертам армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубэнам Меграбянам. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Шоу-біз. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Компания Universal Music Publishing Group набыла полный каталог музычных твораў британскага спевака Стынга. Гэта гістарычнае і ўсёабдымнае пагадненне на каталог аднаго з самых камерцыйна паспяховых і прызнаных крытыкамі аўтараў песень за апошнія паўстагоддзя, уключае ў сябе ўсе сольныя працы Стынга, а таксама працы з гуртом The Police, гаворыцца ў заяве кампаніі. Пагадненне са Стынгам ахоплівае як аўтарскія правы на яго песні, якіх налічваецца больш за 600, так і аўтарскія адлічэнні ад песень, што азначае, што Universal будзе атрымліваць усе будучыя даходы ад публікацыі яго твораў. Памёр адзін з заснавальнікаў рок-гурта King Crimson і Foreigner Ін Макдональд. Брытанскаму музыкі, мультыінструменталісту было 75. Прычына смерці пакуль не называецца. Вядома, што рокера не стала 9 лютага. Ён памёр у асяроддзі сям'і ў сваім доме ў Нью-Йорку. Акадэмія кінематаграфічных мастацтваў і навук ЗША не будзе патрабаваць, каб удзельнікі цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар-2022» праходзілі вакцынацыю. Удзельнікам трэба будзе толькі паказаць адмоўны тэст на COVID-19, зроблены не раней за некалькі дзён да мерапрыемства. Гэты крок азначае сабой адступленне ад патрабаванняў іншых буйных шоў падобнага роду. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
В Україні відкрився IT-хаб Dia City. Для тих, хто покуль не у темі, Dia City – гэта спеціальний правовий і податковий режим, який створює сприяльні умови для розвиття IT-бізнесу, а так само стимулює Україну стати високотехнологічною лічбовою державою.
Під час виступу на 3-м Dia Summit у Києві президент України Володимир Зеленський відзначив, що запуск простори Dia City зробить Україну привабною для IT-компаній і стартапів, що допоможе країні стать найбуйнейшим IT-хабом Європи.
Ми запускаємо Dia City. Гэта один з лепших податкових і правових режимів на планеті, де розмовляють на мові венчурного інвестування, додав ён. Володимир Зеленський адзначыў, што украинская ўлада імкнецца пабудаваць самую зручную дзяржаву ў свеце з пункту гледжання публічных паслуг. Менавіта таму ўлада прыкладае намаганні для таго, каб таленавітыя украінцы і замежнікі з усяго свету, тэхналагічны бізнес, які фармуе лічбавую эканоміку, прыходзілі працаваць на украінскі рынак.
Ёсць меркаванне, што Dia стане сур'ёзным канкурэнтам беларускаму ПВТ. Пра тое, ці пойдуць беларускія айцішнікі ва украінскі хаб і чым можа быць прывабна такая рэлакацыя, слухаем у рэпартажы Еўрарадыё.
У лютым ва Украіне запрацаваў айці-хаб Dia City. Ёсць меркаванне, што Dia стане сур'ёзным канкурэнтам беларускаму ПВТ праз прывабныя ўмовы ўступлення і падатковыя патуранні. Пра тое, чым можа быць цікава украінскі хаб для беларускіх айцішнікаў, Еўрарадыё спытала ў распрацоўшчыка канцэпцыі Dia City Дзяніса Алейнікава, юрыста, які ўдзельнічаў у стварэнні канцэпцыі украінскага хаба.
Ну, смотрите, налоговый режим достаточно сбалансированный получился. Он в чём-то получился по ставкам ниже, чем в ПВТ, а в чем-то по ставкам выше. Значит, например, смотрите, подоходный налог у нас сейчас 13%, по-моему, да, мы его подняли, а в Dia City 5%, если мы говорим о налогах на фонд оплаты труда. Да. У нас берется ФСЗН со средней зарплаты по стране, а в Dia City с минимальной заработной платы 22%. Ну, то есть в твердых суммах получается, что ФСЗН в Dia City будет порядка там $50, да, плюс подоходный налог 5%. ПВТ нету обязанности уплачивать налог на прибыль 18%, либо налог на выведенный капитал 9%. Но эти опции есть как бы в Dia City. При этом в ПВТ есть обязанность уплачивать сбор сам по себе, такой сбор в счет ПВТ 1% от оборота. Это, конечно, должны как бы экономисты считать, что, где и как получается как бы лучше. То есть это получились с точки зрения как бы вот именно налоговых условий. Это разные налоговые режимы, и здесь компания должна выбирать, что ей наиболее интересно, да. Например, то есть если компания реинвестирует всю свою прибыль, например, это какой-то там компания, которая, по сути дела, ну, не выплачивает дивиденды, если она всю прибыль реинвестирует, как бы ей интересен, допустим, налоговый режим с уплатой вот этого налога на выведенный капитал. Они могут выбрать как бы такую систему. И фактически, если они капитал не выводят, то они никакой налог и не уплачивают. Если это компании с хорошей выручкой, то им интересен как бы белорусский ПВТ, потому что 1% как бы от оборота у тебя нет налога на прибыль.
Ці могуць падатковыя патуранні справакаваць масавую релакацыю беларускіх праграмістаў ва Украіну?
При выборе хаба айтішнікамі интересуют, ну, всегда прежде всего, как бы, ну, на сегодняшний день не налоговые преференции, да, а в целом, как бы, климат в стране. То есть это совокупность причин. То есть нельзя говорить, что там налоговый какой-то или преференциальный режим – это является как бы единственным триггером для того, чтобы айтишники там куда-то поехали в какую-то страну, да. Вот, поэтому тут совокупность целая как бы критериев должна быть.
Аб тым, чым украинская айти-пляцовка может привабить белорусского айтишника, Еврорадио запыталася у директора аутсорс-компании Иомико Миколая Мурзенкова.
И сказать, чтобы что-то сильно бросилось мне в память, у заканивания если на память не изменяет, там 5% налога, да, это намного меньше, чем мы платим ПВТ. Суммарно я сказал, что по налогам на каждого человека мы платим около 27-30% сейчас в Беларуси. Это с учетом льготного налогового режима. Поэтому украинцы предложили лучшие условия.
Але, нягледзячы на падатковыя патуранні, Іоміко зараз не разглядае украінскі варыянт. Аказваецца, уся справа ў рызыках.
Інвестор пытаецца уйці ад любых рызыкаў, которыми он не способен управлять. Политические риски, связанные с гипотетическим конфликтом с Россией, не дают возможность нам продать сотрудников, которые трудиться будут на Украине, либо сводят шанс к абсолютному минимуму. Мы это делали неоднократно, и когда упоминали о том, что у нас есть возможность дислокации разработчиков на Украине, мы сталкивались с негативной реакцией. Я общался со своими коллегами с Украины. Те чуть ли не целые офисы готовы выгружать за границу, чтобы сохранить компанию. Поэтому при всей привлекательности некоторых аспектов DSCity мы из-за этого риска вообще не рассматриваем ее. Большое количество военнообязанных мужчин трудится в белорусских офисах. Когда происходило события вокруг Украины, вокруг Донбасса, многих наших сотрудников звали на военные сборы. Когда массово приходит такой запрос, разумеется, для компаний, кто занимается аутсорсом, это тяжелейший финансовый стресс. Если мы говорим о гипотетическом вмешательстве России в дела Украины и участии Беларуси, сценарий с призывом белорусских граждан повторится. Так вот, менять менее сложную ситуацию на более сложную, на украинскую, я думаю, любой разумный директор белорусской компании не пойдет.
А коли айтишник все же вырашил поменять место працы, то где ему будет больше комфортно в бытовом плане? У Беларуси или в Украине?
Ну, с учетом того, что я на Украине пожил суммарно где-то полтора года, могу сказать, что жизнь на Украине вне Киева дешевле, чем в Беларуси. В Киеве жизнь чуть дороже, чем жизнь в Минске. Я бы даже сказал, что на первое место айтишник поставит запасы своей семьи. Ни в коем случае не поедет в регион, где даже хорошая заработная плата. Нам же звонят, нам постоянно звонят с Киева, какие-то компании предлагают в субподряд отдать сотрудников. У нас были предложения на 11 тысяч долларов в месяц. Это очень хорошая заработная плата даже по западным меркам. Никто из моих сотрудников даже не рассмотрел это.
Дарэчы, IT-гігант ЕПАМ у найбліжэйшы час плануе падаць заяўку на рэзідэнцтва ў DSCity. Пра гэта Еўрарадыё расказаў кіраўнік ЕПАМа ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе Юрый Антанюк. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.